Когда мисс Рур, поблагодарив, вышел, калиф сказал: «Это никто иной, как твой отец, Саид. И так как теперь, к счастью, я знаю все, как было, то и рассужу, как Сулейман. Ты, Саид, спрячешься за занавес моего трона и останешься там, пока я не позову тебя. А ты, великий визирь, распорядись тотчас же прислать ко мне этого нерадивого и опрометчивого полицейского судью. Он будет нужен мне на допросе». Оба сделали так, как им было приказано. Сердце Саида забилось сильнее, когда он увидал своего отца, бледного и изнуренного, вошедшего в зал суда нетвердой походкой, а Колумбек своей хитрой и самоуверенной усмешкой, с которой он шептался со своим двоюродным братом, до того раздражил Саида, что он чуть было не бросился на него из-за занавеса. Ведь по милости этого злого человека он вытерпел столько страданий и огорчений. В зале было много народу, желавшего послушать, как будет творить суд калиф. После того, как властитель Багдада занял на троне место, великий визирь приказал молчать и спросил, кто здесь является перед государем истцом. Колумбек с нахальным видом выступил вперед и сказал: «На этих днях я стоял перед дверьми своей лавки на базаре, когда глашатый с кошельком в руке и вместе с этим человеком стал кричать по лавкам: «Кошелек золота тому, кто может дать сведения о Саиде из Бальсоры». Этот Саид был у меня в служении, и потому я закричал: «Сюда, приятель, я заслужу этот кошелек». Человек, который теперь относится ко мне так враждебно, приветливо подошел ко мне и спросил, что известно мне. Я отвечал: «Вы, вероятно, его отец Бенизар». Когда он с радостью подтвердил это, я сообщил ему, как нашел молодого человека в пустыне, как спас его, заботился о нем и доставил его в Багдад. Он в сердечной радости подарил мне кошелек, но послушайте теперь этого безумного человека. Когда я затем стал рассказывать ему, что его сын служил у меня, потом выкинул скверную штуку, обокрал и скрылся, он не хотел мне верить. И вот уже несколько дней он вызывает меня на ссору, требуя обратно сына и кошелек. Но ни того, ни другого я не могу отдать ему, потому что деньги следуют мне за сообщенное известие, а его испорченного сына я не могу доставить». Затем заговорил Эбенизар. Он изображал своего сына благородным и добродетельным, который никогда не мог бы сделаться таким испорченным, чтобы украсть, и настаивал, чтобы калиф произвел строгое расследование. «Надеюсь, Колумбек, — сказал Гарун, — что ты, как полагается, заявил о воровстве?»
«Разумеется! — воскликнул тот с улыбкой. — Я его отвел к полицейскому судье».
«Пусть приведут полицейского судью, — приказал калиф. К всеобщему удивлению судья тотчас явился, словно по волшебству. Калиф спросил его, помнит ли он это дело. Он отвечал утвердительно. «Допрашивал ли ты молодого человека и признался ли он в воровстве?» — спросил Гарун.
«Нет, это был настолько закоснелый человек, что никому, кроме вас, не хотел признаться», — отвечал калифу судья.
«Но я что-то не помню, чтобы видел его», — сказал калиф.
«Еще бы! В таком случае мне пришлось бы ежедневно отсылать к вам целую кучу этого сброда, который желает говорить с вами».
«Ты знаешь, что мои уши открыты для всех», — отвечал Гарун. «Но, вероятно, улики его воровства были так очевидны, что не представлялось необходимым приводить молодого человека ко мне. У тебя, конечно, были свидетели, Колумб, что украденные деньги принадлежат тебе?»
«Свидетели?» — переспросил тот бледнее. «Нет, у меня не было свидетелей, но ведь вам известно, повелитель правоверных, что одна монета похожа на другую. Откуда же я мог бы достать свидетелей, что в моей кассе не достает именно этих 100 монет?»
«Почему же ты узнал, что эта сумма принадлежит именно тебе?» — спросил калиф.
Колумб отвечал: «По кошельку, в котором она находилась».
«У тебя с собой кошелек?» — продолжал калиф.
«Да, здесь», — сказал купец, вынимая кошелек и подавая его великому визирю, чтобы тот передал его калифу.
Вдруг визирь с притворным изумлением громко воскликнул:
«Клянусь бородой пророка! Это твой кошелек, собака? Этот кошелек принадлежит мне, и я дал его со 100 золотыми одному храброму молодому человеку, который спас меня от большой опасности».
«Можешь ли ты поклясться в этом?» — спросил калиф.
«Это так же верно, как то, что я хочу со временем попасть в рай», — отвечал визирь. «Ведь моя дочь сама вышила его».
«Вот как!» — воскликнул Гарун. «Значит, тебе сообщили неправду, полицейский судья. Но почему же ты поверил, что кошелек принадлежит этому купцу?»
«Он «Дал клятву», — испуганно отвечал судья.
«Так ты дал ложную клятву?» — загремел калиф на купца, который стоял перед ним бледный и дрожал от страха.
«Аллах, Аллах!» — восклицал купец. «Конечно, я ничего не могу сказать против великого визиря. Он человек, заслуживающий доверия, но, увы, кошелек принадлежал мне, и его украл беспутный Саид. Я дал бы 1000 туманов, если бы Саид был здесь».
«Как ты поступил с этим Саидом?» — обратился калиф к судье. «Скажи, куда надо послать, чтобы он признался при мне?»
«Я сослал его на пустынный остров», — сказал полицейский судья. «О, Саид, о, сын мой!» — воскликнул несчастный отец и заплакал.
«Стало быть, он сознался в преступлении?» — спросил Гарун. Полицейский судья побледнел. Он поворачивал глаза во все стороны и, наконец, произнес:
«Насколько я могу припомнить, да».
«Так ты не знаешь этого, наверное», — продолжал калиф страшным голосом. «Тогда мы спросим его самого. Саид, выходи, а ты, Колумбек, прежде всего заплати 1000 золотых, потому что теперь он здесь».
Колуму и полицейскому судье показалось, что они видят привидение. Они пали ниц и воскликнули: «Милосердие, милосердие!» Бенезар, почти обессилев от радости, бросился в объятия своего пропавшего сына.
Тогда калиф с суровым видом спросил: «Судья, здесь стоит Саид. Сознался ли он?»
«Нет, нет!» — завопил судья. «Я выслушал только показания Колума, потому что он очень почтенный человек».
«Разве затем я назначил тебя судьей над всеми, чтобы ты слушал только знатных?» — воскликнул в благородном гневе Гарун аль-Рашид. — «За это я ссылаю тебя на 10 лет на пустынный остров, лежащий среди моря. Там ты можешь размышлять о правосудии. А ты, негодный человек, ты оживляешь умирающих не для их спасения, а для того, чтобы сделать их своими рабами. Ты заплатишь, как уже сказано, 1000 туманов, обещанных тобою, если Саид явится свидетельствовать в твою пользу».
Колум обрадовался, что так дешево выпутался из этого опасного дела и хотел уже благодарить милостивого калифа, но тот продолжал:
«За ложную присягу ради 100 золотых ты получишь 100 ударов по подошвам. Затем Саид может выбирать, желает ли он взять всю твою лавку и тебя как носильщика, или уже удовольствуется 10 золотыми за каждый день, который он прослужил у тебя».
«Позвольте, калиф, этому низкому человеку идти, я ничего не хочу из того, что принадлежит ему», — воскликнул юноша.
«Нет», — отвечал Гарун, — «я хочу, чтобы ты был вознагражден. Вместо тебя я выбираю 10 золотых за каждый день, а ты должен сосчитать, сколько дней ты был в его когтях. А теперь уведите прочь этих негодяев».
Калиф пригласил Бенезара жить вместе с Саидом в Багдаде. Тот согласился и только еще раз отправился домой, чтобы перевести свое большое имущество. Саид же, словно князь, поселился во дворце, который ему выстроил благодарный калиф. Брат калифа и сын великого визиря были его друзьями, и в Багдаде вошло даже в поговорку: «Я хотел бы быть таким же добрым и счастливым, как Саид, сын Бенезара». Их увели, а калиф повел Бенезара и Саида в другую комнату, стал там рассказывать первому о своем чудесном спасении благодаря помощи Саида, и только время от времени его прерывали вопли Колумбека, которому в это время на дворе отсчитывали по подошвам 100 полновесных золотых монет.